Привет.
Разбудильник.
Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем! Четверг, 5 октября на календаре. С вами Виктория Мартыненко, а также режиссер эфира Элла Михеева. Учителями славится Россия. Именно эти слова крутятся в голове с самого утра. Думаю, что продавцы цветов потирают ладони по традиции, рассчитывая на колоссальную выручку. Ведь каждый спешит поздравить своего учителя с профессиональным праздником. Это день, когда мы благодарим педагогов за такой непростой труд, за то, что отдают частичку себя каждому ребенку. Бессонные ночи над учебниками, слезы из-за плохих оценок – все это на самом деле забывается, а вот образ хорошего учителя мы оставляем в своем сердце на всю жизнь. Именно об этих героях образовательного фронта будем сегодня говорить. Сейчас страна наблюдает за ежегодным конкурсом «Учитель года». В эти дни он проходит в Москве. И уже сегодня назовут имя лучшего педагога страны. На связи с нами будет учитель из Ростовской области Александр Игрунов, который принимал участие в испытаниях конкурса, но, к сожалению, не вышел в финал. Хочу сказать, что для региона он все равно лучший. Его точно можно назвать «Учитель от Бога». Думаю, что в ходе программы вы сами поймете, почему. И на связь со студией из Москвы выходит учитель года Дона 2023, учитель истории и обществознания школы номер 21 Ростова, педагог, который сейчас находится в столице, где проходит испытание всероссийского конкурса «Учитель года», Александр Игрунов. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, с праздником вас! Хочется пожелать терпения, побед и дальнейшего стремления.
Большое спасибо. Я считаю, это праздник для всех учеников и учителей.
Александр, всероссийский конкурс «Учитель года» – это многочисленные испытания. Каково это, когда ты сам становишься на место ученика и получаешь оценку?
Я думаю, это потрясающий опыт для каждого учителя, участника любого профессионального конкурса. В любом случае, это открытие в себе, это преодоление себя, это взгляд на опыт твоих коллег. Сейчас на всероссийском конкурсе я, наверное, познакомился с лучшими педагогическими практиками, которые привезли участники со всей страны. Ну и помимо этого, это, конечно, всегда общение. Общение с лучшими представителями нашей профессии. И я думаю, тепло от этого общения будет со мной очень долго.
Какие задачи стояли перед вами?
Говоря о конкурсных испытаниях, нам нужно было подготовить несколько конкурсных испытаний. Это урок, это подготовка мастер-класса, новое конкурсное испытание «Разговор со школьниками» на тему, которая определялась жеребьевкой. А также для участников второго тура были такие испытания, как «Слово учителю», речь на выбранную тематику и ответы на вопросы жюри. Ну, конечно, помимо конкурсных испытаний, нужна была работа над собой, над своим образом, над своим эмоциональным состоянием. И, конечно, конкурс в этом плане очень сильно открывает новые двери.
Александр, я посмотрела вашу видеовизитку, была впечатлена, снято довольно-таки профессионально. Сколько дублей ушло, если не секрет?
Не секрет, снимали мы 3 дня.
Потрясающе. Я советую на самом деле всем посмотреть. И мне кажется, это такая отличная практика, когда у учителя есть такая визитка, и родитель может посмотреть, что из себя представляет педагог.
Это очень интересная идея, когда учитель может немножечко представить результаты своей работы, ход своих мыслей, именно вот в такой доступной наглядной форме. И я бы, конечно, хотел выразить слова благодарности и команде, которая снимала мою визитку, помогала мне в этих съемках. И, конечно, детям, которые приняли участие в съемке этого ролика.
Александр, получается, учитель на конкурсе в какой-то степени должен быть шоуменом. Согласны с этим?
Ну, конкурс – это, конечно, еще и представление себя, своего региона. Да, доля истины есть в этом утверждении. учитель-конкурсант – это всегда немножечко шоумен, который в артистичной форме, немножечко в иной форме, отличающейся от школьных будней, представляет свою работу и работу своей школы, своего города.
Сейчас все чаще говорят о том, что России нужны педагоги новой формации. Довольно сложное словосочетание. Хочется простым языком, кто эти люди и в чем их особенность.
По моему мнению, педагог, он всегда педагог. И настоящий учитель всегда будет готов к изменениям, необходимым от времени, от задач конкретного исторического периода. Я считаю, что сейчас как нельзя нужны люди, которые способны будут объяснить детям особенности современных исторических, политических событий, которые будут отличаться настоящим вниманием к детям, к их потребностям, вниманием к родителям и будут знать о задачах своей школы, о задачах образования города, региона, о крупных задачах всего российского образования, о целях того, что мы делаем. И, к счастью, на конкурсе я видел именно таких учителей.
Отметили для себя кого-то конкретного из коллег?
Вы знаете, отметил очень многих. И со многими людьми уже наладился большой контакт. Есть планы о совместной проектной деятельности, совместном сотрудничестве после конкурса. Потому что конкурс – это очень большое, яркое событие, но, на мой взгляд, послеконкурсное сопровождение, послеконкурсное взаимодействие, послеконкурсная работа должна быть не менее важна. Главное – не растратить вот этот потенциал, который наработался на конкурсе.
По большей части это молодые педагоги?
Вы знаете, нет, самого разного возраста. Самый возрастной участник, у него 36 лет педагогического стажа, но есть и конкурсанты с 5 годами. Так что самые разные возрасты, когда мы все собираемся, это очень видно, потому что мы представляем собой одно целое, но немножечко с разных сторон.
В эфире «Разбудильник» сегодня с вами Виктория Мартыненко. Поздравляем еще раз наших дорогих, любимых учителей. Будьте счастливы, любите свою профессию, и пусть ученики будут вам всегда благодарны. Напоминаю, что на связи со студией из Москвы учитель года ДОНА 2023, учитель истории и обществознания школы номер 21 Ростова Александр Игрунов. Александр, в начале года мы встречались с вами в этой студии и рассуждали о том, что появится новый учебник истории. Сейчас это уже реальность. Месяц вы работаете по-новому. Это какие-то значительные изменения?
Ну, говоря об исторических событиях, может быть, содержание учебника и не представляет особой новизны, но очень радует то, что учебник по-настоящему единый. Наконец мы пришли к одной точке зрения, и вот на встрече с конкурсантами министр Сергей Сергеевич Кравцов именно и подтвердил необходимость создания новой, единой линии учебников по всем предметным областям. Это, конечно, очень сильно облегчит работу как начинающего учителя, так и у учителя со стажем, который просто будет знать, на какую основу ему опираться. Учебники понравились, они достаточно глубокие, и творческий учитель всегда сможет найти в содержании учебника то, что можно переработать, как-то авторски подать. В общем, учебник дает очень большое пространство для его творческой работы.
Чувствуете так называемый гнет времени, особую ответственность за плечами?
Конечно. Вообще, у каждого учителя есть особая ответственность. Мы работаем с детьми. И то наши дети будут думать о своих учителях через 20-30 лет – конечно, это результат нашей сегодняшней работы. И, наверное, я разделяю эту ответственность с каждым моим коллегой. И каждый мой коллега понимает, что на нас самый тяжелый и самый ответственный груз. Мы работаем с будущим поколением.
Александр, вы из династии учителей. Часто педагоги, зная, какой колоссальный труд передавать знания, отговаривают от этого своих детей. В вашем случае было что-то подобное?
В моем случае не было, но я знаю случаи, когда педагоги отговаривали своих детей от поступления в педагогические вузы. Здесь, конечно, субъективный фактор. Все-таки я считаю, что каждый человек выбирает себе профессию сам. Поэтому, к сожалению, не все выпускники педагогических специальностей идут работать в школу. Ну, так это и в любой специальности, наверное. С существует. Поэтому я доволен, что я пришел к этой специальности, пришел к ней осознанно, и я люблю ее.
Но вы видели в детстве, что вашим родным было тяжело, или такого не ощущалось?
Наверное, в детстве на многие вещи смотришь иначе. Конечно, я видел загруженность мамы, бабушки, видел какие-то отчеты, работу с детьми. Но это воспринималось именно сквозь призму детства. И в любом случае учитель, наверное, должен попробовать эту работу сам. Сможет ли он работать, получится ли у него. Поэтому, наверное, я не воспринимал это как что-то сложное и ответственное. Это была просто работа моих родителей.
А с точки зрения ученика, это вдвойне сложнее, вдвойне ответственнее, когда твой родитель – педагог? То есть, значит, с тебя спросят больше?
Мне, наверное, повезло. Я не учился у своей мамы и моей бабушки. Но вообще, конечно, это большая ответственность, потому что учительский ребенок должен иметь двойной мотив для выполнения домашнего задания. Он, конечно, должен быть не только примером, но он ответственен не только как ребенок, но еще и как ученик перед своими родителями. Поэтому, да, ответственность здесь большая.
Александр, сейчас нередко учителя ищут дополнительные источники заработка, чтобы повысить свой доход, в том числе становятся блогерами, чтобы брать рекламу. Как вы к такой подработке относитесь?
Я считаю, что это разумный способ подработки при условии, что этот блог несет по-настоящему просветительскую задачу. И я знаю нескольких своих коллег, у которых есть прекрасные блоги, прекрасные страницы в социальных сетях, на которых они транслируют для своих учеников инновации своего предмета, свои размышления. И если эта страница, если содержание дзен-канала несет по-настоящему нормальную, адекватную информацию, то почему бы и нет? Я буду только приветствовать такую работу.
Один маршрут.
Сегодня рубрика начнется с небольшой предыстории. Недавно я побывала в Тюменской области, преодолев такое большое расстояние, любовалась красотами России и поняла, что нам пора выходить за пределы Ростовской области. В ближайшие недели будем отправляться в разные регионы нашей страны. Первая точка на карте – Республика Мордовия и ее столица Саранск. На связи со студией корреспондент ГТРК Мордовия Екатерина Евстигнеева. Катя, доброе утро!
Доброе утро, Вика!
Как у вас там погода в Саранске?
Мордовия вообще дом солнечной лошадки. О ней я расскажу далее. И у нас, на удивление, октябрь солнечный. У нас очень тепло, ясно.
Понимаю, что за несколько минут сложно рассказать обо всех туристических точках, но из-за чего точно стоит приехать к вам?
Мордовия – это ближайшая к Москве национальная республика. Органическая такая часть финно-угорского мира. Здесь хранят мировое культурное наследие скульптора Степана Эрзи и живописца Федота Сычкова, память о героическом подвиге летчика Михаила Девятаева, историю великих побед адмирала Федора Ушакова. Здесь умеют создавать шедевры из моренного дуба, который называют черным золотом Мордовии. А еще здесь живут два коренных народа – Эрзи и Мокша. Вообще, в любое время года в Мордовию стоит приехать, чтобы посмотреть, какой может быть современная российская провинция, убедиться в чистоте и уюте Саранска, ну и, конечно, в самобытности нашей национальной культуры. Достопримечательности города у нас компактно сосредоточены в центральной части. Гостей ждут в Мордовском краеведческом музее, музее на этнографическом комплексе «Мордовское подворье», музей мордовской национальной культуры. В городе работает 5 театров, украшают центральную часть Саранска, площадь Тысячелетия с фонтаном «Звезда Мордовии», Соборная площадь, Площадь Победы и, конечно, Советская площадь. Это исторический центр Саранска, место основания в 16-м столетии Саранской крепости. В главном корпусе Мордовского государственного университета на высоте 65 метров расположена смотровая площадка с панорамным видом на городской центр. Дальше хотелось бы отдельно отметить музей изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эльзи. Здесь собрана крупнейшая коллекция скульптур русского Родена. Многое в Мордовии также связано с именем адмирала Федора Ушакова, который причислен русской православной церковью к лику святых и почитается как покровитель мордовской земли. Адмирал провел в Мордовии последние годы своей жизни. В центре Саранска возвышается кафедральный собор, освященный в его честь. Это архитектурный символ города и один из крупнейших храмов Поволжья. Новой достопримечательностью Саранска также недавно стал стадион «Мордовия-Арена», принявший в 2018 году 4 матча чемпионата мира по футболу. В нематчевые дни стадион открыт для экскурсий. Кстати, современные спортивные объекты – еще одно преимущество Мордовии. За пределами Саранска также активно развивается инфраструктура экологического туризма. Помимо многочисленных баз отдыха, можно посетить национальный парк Смольный и Мордовский природный заповедник имени Смедовича, где открыты современные визит-центры, экологические тропы, гостевые дома, разработаны программы приема для различных целевых групп. Скучно не будет. В Темниковском районе республики создается паломническо-туристический кластер. В Сыноксарском монастыре находится могила Ушакова и хранятся мощи святого адмирала. Кстати, наш туристско-информационный центр, подводя итоги прошлого года, отметил, треть гостей республики выбрали национальный туризм. Он активно развивается у нас. В Макшанском селе Старая Теризморга гостей принимает Центр культуры с музеем-усадьбой под открытым небом. Жители села предлагают гостям послушать уникальное многоголосное пение, принять участие в национальных играх и обрядах, продегустировать национальную кухню. В Арзянском селе Подлесная Тавла развивается тавлинская деревянная резьба. Тавлинская солнечная игрушка признана одним из 7 чудес свино-угорского мира и является традиционным сувениром на память о Мордовии. Интересом у туристов также пользуются Дом традиций в селе Паракино, Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Девитаева в поселке Тарбеево, Дом-музей семьи патриарха Кирилла в селе Оброчное, Центр национальной культуры и ремесел. И отдельно хочу отметить, Мордовия богата на гастрономические впечатления. Традиции национальной мордовской кухни восходят к древним временам. Именам и обычаям. В национальных селах и ресторанах Саранска можно попробовать, например, медвежью лапу, мордовские блины пачат с позой, национальным напитком на основе сахарной свеклы. В общем, Мордовия – яркий туристический регион, в котором обязательно, я считаю, нужно побывать. Приезжайте, здесь здорово и очень колоритно.
Я думаю, что твой рассказ однозначно заинтересовал наших радиослушателей. Катя, но я знаю, что ты как раз представитель одного из народов, и хотелось бы, чтобы ты на эрзянском пожелала хорошего дня жителям Ростовской области.
С удовольствием. Шумрачи, вечкевик, срастовань, эритят, арсянтыненг, пару, чи, эряду, куртаду, эстеринкельсэнг, вечкеди, сонзэ, кадыквеси, кармельпе, квадря.
Спасибо большое, ну а мы будем ждать тебя в Ростове-на-Дону.
С удовольствием. Посещу ваш прекрасный регион.
Один маршрут.
Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. Напоминаю, на календаре 5 октября. Это значит, что учителя всей страны отмечают свой профессиональный праздник. И на связи с нами настоящий профессионал своего дела. Молодой учитель, учитель года Дона 2023. Учитель истории и обществознания школы номер 21 Ростова Александр Игрунов. Александр, продолжим. В советское время учитель мог сказать ребенку, что он оболтус, лоботряс, разгильдяй, слов таких довольно-таки много. Но сейчас опасно такое произносить в отношении учеников. Более регламентированное отношение – это плюс или минус?
Вот вы сказали слово «опасно». Я бы, наверное, все-таки сказал, что и в советское время произносить такие слова было неправильно. Конечно, нет ничего сложного в том, чтобы поставить ярлык на ребенка. И у многих такие ярлыки тянулись с первого класса. Наверное, в данном случае учитель должен помнить, что его профессия – это профессия особого такта. И задача учителя как раз помочь возможному оболтусу перестать быть оболтусом, увлечь его своим примером, показать ему, как нужно учиться, как нужно любить свой предмет. И, наверное, это одна из главных задач вузов педагогических специальностей – научить будущих учителей, как преподавать свой предмет так, чтобы к нему появилось уважение. Поэтому в данном случае, наверное, вот такая регламентация, она бы пойдет на пользу.
Александр, вам удавалось в практике действительно заинтересовать ребенка, который там, например, перебивался с двойки на тройку, да, и вдруг зажечь огонь в его глазах, и действительно он начинает стремиться и уже хочет более высоких оценок, и идет к ним?
Говоря по моему предмету, у меня есть несколько выпускников, которые поступили на исторические специальности. Один из них уже достаточно успешно работает в археологических экспедициях. И я надеюсь, что в этом был мой вклад как учителя-предметника. А говоря о отзывах выпускников, однажды мне сказали очень простой отзыв. Я почти ничего не помню из ваших уроков, но было очень интересно. И, наверное, это тоже хороший отзыв для учителя. Это отзыв означает то, что моя работа не пропала даром. Поэтому, да, наверное, удалось.
Да, согласна, потому что действительно спустя годы мы можем не помнить, что именно говорил педагог, но образ хорошего учителя, он всегда идет с нами по жизни. Сейчас педагоги очень уязвимы. Родители могут даже слушать через смарт-устройства всевозможные, что происходит на уроке. Это давит на вас, на коллег?
Ну, какой-то элемент, конечно, настороженности в этом есть. Хотя я считаю, что если бы, допустим, на законодательном уровне, в школах, в коридорах школы изначально были установлены камеры с звуковым воспроизведением, то, наверное, учителя бы к этому привыкли. И тогда появилась бы обратная сторона. Родитель, вот, про которого вы сказали, что он может давить, шантажировать, немножечко выдергивать факты из контекста, он бы тоже мог понимать, что все поведение ребенка, как в коридоре, так и в классном кабинете, будет записано, может быть проанализировано. Ну, в данном случае мы, конечно, вторгаемся в сферу законодательства, в сферу личного пространства, но все-таки вот такая возможность, она есть. Технические возможности проникнуть на урок, услышать, что там идет. У родителя есть, я понимаю, родители, которые тоже хотят видеть, что уроки идут качественно, что знания даются, что ребенка никто не оскорбляет. Это одно из веяний времени, которым бороться, наверное, бесполезно. Но надо сказать, что у нас на данный момент запрещены использование гаджетов в школах, и поэтому все-таки, мне кажется, неэтично, когда учителя пытаются заснять или записать без его ведома. Здесь скорее вот помогла бы именно целенаправленная такая политика, либо на политика открытого урока, либо политика полного закрытия учебных таких вопросов.
Александр, у каждого учителя сейчас есть еще чаты с родителями. Вот. И если педагог пишет с ошибками, да, такое бывает. Часто учителя спешат, у них в принципе нет времени. И я не понимаю, почему, да, они должны, например, отвечать на сообщения уже задолго после того, как окончен рабочий день. Вот стоит ли как-то с педагогом на предмет ошибок, ну, попытаться поговорить, понятно, там не в общем чате, а один на один? Или же списать это на то, что вот все мы люди и совершаем ошибки?
Конечно, я хочу сказать, что все, в том числе и педагоги, имеют право на ошибку. У нас есть и Т9, у нас есть и колоссальная занятость, бывает, нужно ответить быстро, и человек просто не замечает, что он сделал ошибку. И, ну, конечно, педагог должен работать над собой. Я считаю, что знание русского языка, вне зависимости от предметной направленности, будь то филологи, учителя физической культуры или музыки, это обязательное требование для любого учителя по умолчанию. Учитель должен знать свой родной язык, любить его и уметь на нем выражаться. Но все-таки нужно быть терпимее. Конечно, это очень нехорошая практика, когда сделанную в торопях небольшую ошибку или отсутствие запятой раздувает до таких вещей, что учителя начинают обвинять чуть ли не профнекомпетенции. Это тоже неправильно. Давайте будем помнить, что учителя – это тоже люди.
Да, и помнить, что учителей не хватает, и часто такого давления, к сожалению, молодые специалисты не выдерживают и в итоге уходят из школы. Александр, да, вот, да. А вы сейчас на связи со своими учениками? Вот вы находитесь неделю уже в Москве, насколько я понимаю. Что-то пишут вам?
Пишут каждый день, даже, наверное, каждый час. И большое спасибо им за поддержку, большое спасибо им за понимание, за те теплые слова, которые я услышал и от детей, и от их родителей. Учитель, он всегда должен быть на связи со своими учениками, и я рад, что у меня с моими ребятами есть эта связь.
Учителей в этот день поздравляют, дарят подарки. Это одна из возможностей сказать спасибо за ваш тяжелый, ответственный труд. Что вы считаете самым значимым подарком?
Самым значимым подарком для меня, как для учителя, является искренняя улыбка ребенка. И когда он благодарит тебя за урок. Потому что ни одна вещь, ни один предмет не сравнится вот с этой яркостью глаз, с этой детской непосредственностью, со смехом, с искренними словами благодарности. И в этот день я бы хотел сказать настоящие слова благодарности всем учителям. Каждому, кто работает самоотверженно на наше будущее. Ведь образование – это и есть будущее.
Александр, спасибо большое, что в таком плотном графике вы нашли время, чтобы созвониться с вами. Я желаю вам действительно дальнейших успехов и думаю, что за такими учителями будущее. Спасибо вам.
Большое спасибо. До свидания.
На этом «Разбудильник» на Радио России, Радио Донтер подошел к концу, но завтра в 7:20 утра, по традиции, мы с вами. Пока-пока.